Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 300 лет учреждения Святейшего Синода. Каким был этот двухвековой период в жизни русской церкви? Беспрецедентная акция за 12 часов до весны. В поддержку малыша Матвея Куликовского прозвучат прекрасные тексты русской классики и современных авторов. Услышать их сможет каждый. Пронзительная история со страниц журнала «Фома» о человеке, который хотел покончить с собой и был спасен. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В феврале 1721 года, то есть 300 лет назад, был опубликован документ, который на два столетия определил жизнь русской церкви. Назывался он «Духовный регламент», и суть его была в упразднении патриаршества и учреждении Святейшего Синода, специального органа, который управлял церковной жизнью и при этом был под контролем светской власти. Уже в 1700 году после кончины патриарха Адриана Петром I было принято решение, что сразу избирать нового предстоятеля церкви не стоит. Почему это было так? И каким был синодальный период в нашей истории? На связи с нами Владислав Игоревич Петрушко, доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Владислав Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде всего, нельзя, наверное, говорить, что сразу после кончины патриарха Адриана у Петра I возник замысел упразднить патриаршество и заменить патриаршее правление в русской церкви синодальным строем. На мой взгляд, вот те два десятилетия, которые отделяют кончину последнего патриарха 17-го столетия Адриана и создание синода или духовной коллегии, как первоначально он был назван, это время, когда синодальная реформа Петра вынашивалась, как бы еще более совершенствовалась, трансформировалась. И мне кажется, изначально все-таки у Петра не было замысла ввести именно синодальный строй, а было достаточно тривиальное намерение как можно дольше затягивать избрание нового патриарха и прежде всего для того, чтобы осуществить ряд преобразований в государственно-церковных отношениях, которые бы поставили церковь в гораздо большую зависимость от государства. И если уж совсем проще, то, мне кажется, поначалу все было связано с намерением эксплуатировать церковное имущество, прежде всего церковные земли в интересах государства, в том числе, прежде всего, патриаршей области. О том, что все-таки первоначально Петр, возможно, планировал избрание патриарха, говорит и тот факт, что он поставил патриаршего местоблюстителя, которым стал митрополит Рязанский Стефан Еворский. И, видимо, поначалу Петр все-таки хотел опереться на него и прежде всего осуществить свои преобразования, используя, если так можно выразиться, ресурс Киевской митрополии, духовенства Киевской митрополии, малороссов или украинцев, как теперь бы назвали, поскольку считал их более образованными, более соответствующими, так скажем, его запросам по отношению к духовенству, более лояльными к его преобразованием на западный манер. И вот, собственно, Стефан, как мыслил Петр, видимо, должен был стать проводником именно такого курса. Но в дальнейшем и отношения Петра со Стефаном Еворским усложнились. И Петр вошел, что называется, во вкус и стал все более и более стремиться ограничить влияние церкви в российском государстве, все более намеревался использовать церковную собственность в интересах государства и вообще поставить под контроль церковную жизнь в гораздо большей степени, чем первоначально это планировалось. Здесь сыграло, видимо, большую роль и то, что многие представители духовенства высшего поддерживали царевича Алексея. Петр обвинил их в соучастии в заговоре царевича Алексея Петровича. Некоторые представители духовенства были даже казнены или лишены сана, лишены своих постов. И в том числе Петр обвинял в этом и киевского митрополита Иосафа Кракопского. И, очевидно, даже то малороссийское духовенство, которому он намеревался заменить представителей великорусского духовенства в епископате русской церкви, уже его не устраивало. И здесь надо, конечно, отметить особую роль Феофана Прокоповича, крупного церковного деятеля, опять же, киевского, малороссийского происхождения, который возглавлял Киево-Могилянскую академию и который стал любимцем Петра, стал вскоре псковским архиепископом. И Феофан в гораздо большей степени, чем другие представители украинского духовенства, так скажем, был настроен не столько на заимствование какого-то католического, латинского элемента в русской церкви, а скорее был настроен пропротестантски. И многое из традиций протестантизма готов был адаптировать к русской церковной практике. И в том числе вот сама модель синодального управления церковью, она во многом заимствовалась, в общем-то, из практики протестантизма, лютеранской церкви прежде всего. Петр, настроенный антикатолически, действительно был больше склонен прислушиваться вот к традиции протестантской, и Феофан отчасти это соответствовало его собственным настроениям, отчасти он выслуживался перед государем и какие-то его замыслы притворял в жизнь, какие-то, может быть, даже забегая вперед, предлагал Петру реализовать. Вот, собственно, он разработал знаменитый регламент духовной коллегии, тот регламент, который стал, по сути, вот уставом, на основе которого строилась церковная жизнь в дальнейшем с учреждением синода и с упразднением патриаршества.
Понятно, как важна личность патриарха для церкви. Не очень понятно, как в этом смысле работает синод. То есть церковь управляется, получается, не патриархом, который первый среди равных, и тем не менее это безусловный авторитет, а управляется парламентом таким, что ли, если проводить какие-то светские аналогии, и при этом под неусыпным контролем со стороны светского государства.
Ну, безусловно, да. Я бы только все-таки не сказал, что церковь управляется патриархом. Патриарх не является неким все-таки аналогом Папы Римского, который регламентирует все, который определяет поставление иерархов других внутри католической церкви. Все-таки в православной традиции патриарх несколько иначе мыслится. Да, он, безусловно, первый иерарх, он предстоятель церкви, но он прежде всего один из епископов церкви, который не имеет вот таких полномочий папских, который не должен восприниматься как некая четвертая степень священства. К сожалению, мы сейчас именно это наблюдаем в деятельности Константинопольского патриарха, который стремится по отношению к другим поместным церквям православным занять вот такое положение некоего восточного папы. Все-таки в традиции и русской церкви, и других поместных церквей патриарх воспринимался совсем иначе. И, может быть, в какой-то мере это облегчило синодальную реформу, потому что, в принципе, архиереи, которые возглавляли свои епархии, они остались в прежнем положении, в прежнем статусе, но вместо единого предстоятеля вводился некий коллегиальный орган, который поначалу по регламенту должен был состоять из 12 членов, трое из которых должны были быть архиереями, а остальные могли быть представителями белого-черного духовенства, ну и даже допускалось наличие мирян. Ну и в частности, вот представителем государя в синоде становился обер-прокурор, который поначалу должен был фактически служить некой такой связующей инстанцией между монархом и синодом, но в дальнейшем все более и более, особенно в XIX веке это стало проявляться, стал вести достаточно такую активную свою собственную линию в деятельности синода. Мы знаем ряд обер-прокуроров, которые играли огромную роль в жизни церкви. Ну, достаточно вспомнить Константина Победоносцева, который в значительной мере, конечно, в течение церковной жизни направлял, а не служил только лишь посредником между государем и членами синода. Но надо сказать, что восточные патриархи признали синод своим собратом. То есть синод мыслился как некая замена патриарха, равное ему по статусу.
Владислав Игоревич, все-таки очень сложный вопрос и момент, если в структурном плане упразднение патриаршества, может быть, не так существенно повлияло на церковную жизнь. Что касается психологии самой. XIX век, ну, наверное, если представить себе образованного человека того времени, последнее место, куда пойдут за поиском истины наши образованные люди, это православный храм.
Все-таки с вами не соглашусь, это не 19 век, это скорее век 18, это может быть начало 19 века, но не последующее время. Поскольку, да, в 18 веке, безусловно, синодальная реформа во многом сказалась негативно на, собственно, духовной жизни. Это прежде всего, по сути так, низведение до какого-то минимума жизни монашеской. Это серьезное, можно сказать, оскудение монастырской жизни. Монастыри обобраны государством благодаря синодальной реформе. В монашестве практически не постригают новых активных, ищущих духовной жизни лиц. Монашество приходит в XVIII веке в серьезный упадок, и лишь к концу столетия оно начинает возрождаться. И, кроме того, это и серьезные проблемы, связанные с тем, что Петр и его преемники ставят епископов преимущественно, опять же, из выходцев из Киево-Могилянской коллегии, которые тоже привносят свой определенный, так скажем, настрой в епископат, который далеко не всегда благотворно отражается на церковной жизни. Проблем, конечно, здесь очень много, но я бы сказал, что все-таки уже в первой половине XIX века начинается определенный подъем духовный. Во-первых, все-таки благодаря Паисию Величковскому и его ученикам возрождается во многом монашество в русской церкви. Огромную роль здесь сыграло, конечно, и Оптинское старчество, и ряд других обителей, откуда вышли выдающиеся подвижники. Не надо забывать все-таки, что и Серафим Саровский, замечательный наш преподобный, это тоже продукт синодальной эпохи, если так можно сказать. Ну и все-таки это время славянофилов, это время и Киреевских, и Хомякова, Аксаковых. Это время, когда все-таки интерес к православной традиции среди образованной части общества возрождается. Гоголь во второй половине своей жизни тоже в значительной степени обращается к такой глубокой церковной жизни. Все-таки, как бы там ни было, и во второй половине XIX века мы видим яркие примеры того, как представители русской, ну, назовем, интеллигенции уже можно сказать, они обращаются именно к православной русской традиции. Здесь, конечно, Достоевский, наверное, вне конкуренции, но даже если мы говорим о Толстом, при всем его богоборческом пафосе, достаточно вспомнить, что последний, так сказать, его путь, который он в своей жизни совершил, был путь в Оптину пустынь. Да, он не смог, может быть, все-таки перебороть в себе что-то, не смог принести покаяние, но он пришел все-таки туда, где надеялся найти какую-то духовную поддержку. И хотя, да, не удалось оптинским старцам к нему пробиться перед кончиной, в чем, видимо, скорее окружение Толстого виновато, но, опять же, вектор все-таки направлен туда. И, ну, я бы все-таки не сказал, что это время, когда совсем наша церковь была задвинута куда-то на задворке общества. Все-таки в 19 столетии было и много сделано для того, чтобы церковь опять гораздо более громко заявляла о себе в обществе. Здесь достаточно также еще вспомнить реформу наших духовных школ, в результате которой стали активно развиваться духовные академии, семинарии. Уровень их был очень высок. Церковно-академическая наука развивалась бурно во второй половине XIX, начале XX века. Множество богословов, множество церковных историков в это время выдающихся трудятся. Ну и можно вспомнить такую, например, фигуру, как митрополит Макарий Булгаков, выдающийся и богослов, и историк церковный, чьи труды были признаны и светской наукой, в том числе вот его избранием действительным членом Академии наук. Поэтому, ну, я бы не стал синодальную эпоху представлять как что-то серое, как что-то, так сказать, в жизни русской церкви совсем уж негативное. Безусловно, как всегда, было много и действительно чего-то отрицательного, но были и успехи. И даже если говорить о влиянии государства на церковную жизнь, я бы не сказал, что оно тоже всегда было негативным. Ну, безусловно, да, в XVIII веке это и секуляризация, это и много других сложностей, но когда более-менее устоялись отношения государственно-церковные, все-таки контроль со стороны государства тоже имело свои положительные последствия. Была более строгая в XIX веке кадровая политика. Очень тщательно подбирались кадры высшего духовенства русской церкви. Да, наверное, здесь тоже был какой-то, может быть, чрезмерный контроль, но, с другой стороны, этот контроль тоже не давал каким-то проблемам в церковной жизни развиться. И государство здесь на свою тоже какую-то положительную роль играло. Ну и кроме того, все-таки не надо забывать, что государство очень многое брало на себя в плане взаимоотношений между русской церковью и другими поместными церквями, выступая в качестве, ну, можно сказать, покровителя всех православных в мире. Мы знаем, что даже иногда это оказывалось чревато серьезными проблемами для российского государства, в том числе, если говорить о причинах Крымской войны, определенной степени проблемы положения православных на Ближнем Востоке, положение святых мест тоже сыграло свою роль вот в позиции императора Николая I. В общем, я призываю к тому, чтобы все-таки объективнее смотреть на эту эпоху, на это время и не мазать все черными красками.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Владислав Игоревич Петрушко, доктор церковной истории, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и в этот раз у нас немного необычная ситуация. Марафон, о котором мы расскажем, проводит не просто благотворительный фонд, мы проводим его вместе. Мы – это фонд «Важные люди», журнал «Фома», издательство «Никея», «Радио Вера», телеканал «Спас» и лично хорошо известный нашим слушателям Александр Ананьев. 28 февраля в 12 часов дня Александр Ананьев садится за микрофон и начинает 12 часов подряд читать прекрасные тексты, русскую классику, а также авторов издательства «Никея» и журнала «Фома». Происходить все это будет до полуночи 1 марта. Проводим мы этот марафон в поддержку малыша Матвея Куликовского, о котором, наверное, многие уже слышали у нас в эфире. Матвею 1 год и 2 месяца, и у него спинальная мышечная атрофия. Это тяжелейшее генетическое заболевание, которое не так давно научились лечить. Но лечение это стоит как, ну, условно говоря, мост отсюда до Луны. И в одиночку с такой суммой просто не справиться. Поэтому мы объединяем наши усилия. Мы очень хотим, чтобы Матвей победил. Подробности расскажем прямо сейчас. На связи с нами Анастасия Байкина, директор благотворительного фонда «Важные люди». Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я для начала хотела бы выразить огромнейшую благодарность всем добрым сердцам, которые откликнулись и помогли Матвеюшке в течение и после нашей с вами прошлой передачи. Огромное спасибо, низкий поклон. Мы смогли в тот день собрать более 200 тысяч рублей и продвинули немножечко его сбор. Мы в данный момент организовываем такое потрясающее, уникальное событие. Действительно, 12 часов непрерывного чтения от потрясающего чтеца Александра Ананьева. Вы знаете, я здесь от себя могу добавить лишь то, что, конечно, когда я слушаю Александра, я просто окунаюсь в мир всех произведений, рассказов и как будто бы становлюсь главным их героем. И, конечно, могу слушать Александра бесконечно. Мы думали, как же можно еще поддержать Матвея, потому что очень много людей объединились и работают над сбором для достижения цели. 150 миллионов рублей в данный момент – это фиксированная сумма до 1 марта, чтобы Матвеюшка получил лечение генной терапии Золгенсма. И родилась вот такая чудесная идея, чтобы мы в Международный день людей и детишек с тяжелыми заболеваниями, что же мы можем сделать такого особенного для них? Как мы можем их поддержать? И в данном случае, как мы можем поддержать нашего Матвея. А 12 часов подряд Александр будет читать потрясающие произведения. Некоторые из них мы с вами читали в школе. И я с удовольствием еще раз окунусь в мир нашей чудесной классики. А также будут некоторые произведения современников.
Ну, собственно, у нас 12 часов, они делятся на 5 основных сегментов. Начнется чтение с книги священника Павла Островского, которая недавно, совсем недавно, это прям вот новинка вышла в издательстве «Никея». Книга, которая рассказывает о красоте христианской семьи и о сложностях, которые возникают у людей. Все это написано очень живым языком, с юмором, и я думаю, эта книга доставит огромное удовольствие всем, кто присоединится к нашему марафону. Дальше, начиная с 15 часов, в эфире в инстаграме журнала «Фома» прозвучат повести Белкина Александра Сергеевича Пушкина. Как человек, преподающий литературу, могу вам честно честно сказать, я перечитываю их каждый год. И ловлю себя на том, что хотя и многие места уже знаю на уровне свободного цитирования, я просто не могу оторваться от этого текста. Это невероятное удовольствие погружаться в мир и язык Пушкина. Дальше прозвучат хорошо знакомые слушателям «Радио Вера» непридуманные истории из журнала «Фома». 18 часов начнется это чтение. Самые пронзительные, самые переворачивающие душу и затрагивающие, наверное, самое важное, что есть в нашей жизни, смысл отношения с Богом, отношения между нами. Вот об этом, обо всем непридуманной истории журнала «Фома». И они тоже прозвучат вот на протяжении 2 часов с 18 до 20. И дальше мы выделяем специальный час для детей. С 8 часов вечера до 9 Александр Ананьев будет читать переложенные специально для детей евангельские истории, также опубликованные в журнале «Фома». Ну и последний сегмент, наш временной, с 9 вечера до 24 часов мы посвящаем, опять же, чтению русской классики. Прозвучат тексты Гоголя, Куприна, Чехова. И язык этих авторов, на мой взгляд, он не то чтобы вдохновляет, от него вырастают крылья. Мы вспоминаем, кто мы такие на самом деле, люди, носители нашего языка. И вот такой марафон, который начнется в последний день зимы и завершится в первые минуты весны. Мы хотим подарить всем нашим слушателям и читателям журнала «Фома» и издательства «Никея», зрителям телеканала «Спас», всем тем, кто вместе с нами захочет помочь и поддержать Матвея. Нам будет очень радостно почувствовать, что мы можем объединиться вокруг этого маленького человека и помочь ему вырасти. Дай Бог ему, конечно, здоровья и сил справиться со спинальной мышечной атрофией. А мы, взрослые, со своей стороны хотим сделать просто все возможное. Анастасия, расскажите, пожалуйста, как можно участниками марафона стать и поддержать Матвея?
Участниками марафона можно стать, присоединившись в день марафона на прямой эфир в Инстаграм на страничке журнала «Фома». В 12 часов дня 28 февраля начнется. Это беспрецедентное, уникальное событие. Алла, я, наверное, еще добавлю, как мы назвали этот марафон. Мы назвали его «Жизнь как подарок. Книга для Матвея». Каждый участник марафона, каждый присоединившийся в наш прямой эфир, сможет перевести любую комфортную сумму пожертвования и от организаторов марафона получить аудиосборник «Жизнь как подарок. Книга для Матвея». Сборник записи чтений «Книга для Матвея» можно будет слушать в любое удобное время и в машине, и дома с детками. На мой взгляд, это такая уникальная возможность, когда совершенно не хватает времени на чтение. Вот вам мало повезло. Вы говорите, вы каждый год перечитываете, а я только мечтаю о том, что я вот в какой-то момент сяду и начну перечитывать классиков. Вот я с нетерпением жду марафона, потому что это даст мне возможность вспомнить произведения, и я точно знаю, что они совершенно по-другому воспринимаются, и каждый раз, когда их слушаешь, и каждый раз, когда их читаешь, уж тем более, если последний раз некоторые из них читались в школе либо в юношеском возрасте, то, конечно, сейчас это будет совершенно другое понимание. А потом отец Павел Островский, мы его, конечно, все знаем, но я, например, не знала, что у него вышла недавно книга, поэтому тоже очень интересно услышать ее анонс. С его чувством юмора я представляю, насколько это будет в то же время легкое времяпрепровождение. Ну и, конечно, непридуманные истории. Для меня это вообще какой-то абсолютно детский восторг. Мне повезло побывать на потрясающем спектакле «12 непридуманных историй», и у меня просто все время были мурашки по коже. Просто потому, что когда Александр их читал, было видение всего того, что происходило. Это настолько жизненные истории, но в то же время чудесные истории. Но, наверное, это нужно один раз услышать с помощью Александра, который своим невероятным тембром умеет передать все краски, все мельчайшие особенности и детали всех событий, о которых он рассказывает.
Еще раз давайте тогда напомним. 28 февраля, ближайшее воскресенье, уже с 12 часов дня и до 12 часов ночи, то есть до первой минуты 1 марта до первой минуты весны, такой долгожданной, можно будет услышать целый ряд произведений, классиков и современных авторов. И это марафон, который называется «Жизнь как подарок. Книга для Матвея». Мы собираем в ходе этого марафона средства на лечение маленького мальчика, у которого спинальная мышечная атрофия. И нам очень хочется, чтобы к нам присоединилось как можно больше людей, потому что все вместе, я думаю, мы сумеем помочь Матвею победить.
Больше подробностей про марафон можно узнать на сайте фонда «Важные люди» fond-vl.ru. А также прямо сейчас вы можете помочь Матвею, отправив смс на номер 7522 «Матвей 500». Где 500 – любая сумма пожертвования.
Анастасия, спасибо вам, вашему фонду. Я знаю, как это непросто – собирать деньги для малышей со спинальной мышечной атрофией. Это самое дорогое в мире лекарство. И низкий вам поклон за то, что вы делаете. И, конечно, всех ждем на нашем марафоне.
Спасибо каждому доброму сердцу, кто откликается. Ждем вас на марафоне, получать кучу витаминов радости и позитивного заряда.
Анастасия Байкина, директор благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, подробности о Матвее Куликовском и о нашем марафоне можно найти на сайте фонда «Важные люди» fond-vl.ru. Пишется латиницей fond-vl.ru. «Важные люди». А прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать имя «Матвей» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения напишите просто имя «Матвей» и через пробел любую сумму, которую хотите перевести. После этого вам вполне возможно придет ответное сообщение с просьбой подтвердить отправку средств. Пожалуйста, ответьте на это сообщение. Еще раз расписание марафона в инстаграме журнала «Фома» и инстаграме фонда «Важные люди», а также на YouTube-канале «Спаса» в прямом эфире в это воскресенье 28 февраля с 12 часов дня и до полуночи до первой минуты весны для вас прозвучат с 12 до 15 часов книга священника Павла Островского издательства «Никея» о христианской семье «Любовь, подвиг и юмор». С 15 до 18 часов повести Белкина Александра Сергеевича Пушкина. С 18 до 20 часов непридуманные истории журнала «Фома». С 8 до 9 часов вечера у нас специальное детское время. Для маленьких слушателей прозвучат евангельские истории в переложении для детей. С 21 часа до 24 Гоголь, Куприн, Чехов – самые прекрасные их тексты. Присоединяйтесь к нам обязательно в инстаграме журнала «Фома» и фонда «Важные люди» и на ютюбе телеканала «Спас». Огромное спасибо всем, кто будет вместе с нами. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. Вот как раз такие непридуманные истории прозвучат в воскресенье в нашем марафоне. Мы выберем самые потрясающие из них. Частично те, которые были в нашем спектакле в Амхате, а частично совершенно новые. А сегодня у нас в эфире история от протоиерея Игоря Фомина, которая называется «Исповедь самоубийцы». Быль из жизни священника, которую для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Исповедь самоубийцы. В моей священнической практике был один необычный случай. Однажды моя родственница, живущая в глухой деревне, попросила приехать, чтобы помочь соорудить некоторое подобие перехода через реку. Старый мост трудолюбивые жители разобрали и сдали на металлолом. Я приехал, но приступить к работе сразу не удалось. Тетушка решила для начала показать мне свой молитвенный дом в соседней деревне, полуразрушенный храм по соседству. Заодно просила заехать в магазин. Все это мы обошли, осмотрели, сделали. Казалось, можно приступать к ремонту. Но не тут-то было. Нас постоянно задерживали. В молитвенный дом пришла вдова, попросила панихиду отслужить по ее мужу. В магазине разговорчивые тетушки задержали мою родственницу еще минут на 15. По дороге в храм остановил директор школы и начал выговаривать моей родственнице за ее подопечного школьника, безалаберного ученика. Я нервничал. Времени оставалось все меньше. Наконец мы сели-таки в машину, готовые ехать к речке. И вот в этот самый момент неизвестно откуда возник и постучал в окно странный молодой человек. Лет, наверное, 29. В очках, весь красный какой-то, запыхавшийся. Он спросил: «Вы, случайно, не из церкви?» Я говорю: «Из церкви». «Священнослужитель?» «Да». «Вы знаете, я иду вешаться. Хочу вас перед этим исповедаться». У него были жестокие семейные неурядицы. Мужское самолюбие и гордость были уязвлены до крайности. А один грех, как известно, тянет за собой другой, так вплоть до мысли о самоубийстве. У меня с собой были и требник, и Евангелие, и крест. Я вышел, все это достал, надел епитрахиль, прочитал положенные молитвы, расположившись в разрушенной колокольне с наскальной живописью, посреди которой зияло кострище, на нем, очевидно, недавно жарили шашлыки, выслушал очень-очень долгую исповедь этого молодого человека. Время пролетело незаметно, но, как потом оказалось, беседовали мы очень долго. И убивать себя человек раздумал. Милостью Божией он до сих пор здравствует, живет, пересмотрел свою жизнь, понял свои ошибки, жизнь была спасена. А я вот что думаю теперь. Слава милостивому Господу, который привел священника за 400 километров от его дома. Привел, задержал его где надо и сколько надо, для того, чтобы дать возможность отчаявшемуся человеку постучать в окошко его автомобиля и впоследствии встать на истинный путь. А этот парень воспользовался такой возможностью. Честь ему и хвала.
Текст протоиерея Игоря Фомина «Исповедь самоубийцы», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. О самом прекрасном и в том числе о том, что всякая зима обязательно проходит, Арен Лави, танец вокруг древа памяти на радио «Вера».
Winters have come and gone, we know. Winters have
Светлый вечер. На радио «Вера».